Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы будем рассказывать вам о знаменитейшем поэте послевоенной поры, о поэте-фронтовике о человеке, который снискал когда-то всенародную любовь, но при этом в литературных кругах мало того, что никакого почета не получил, никаким пиететом не пользовался, да еще и, в общем, от своей литературной братьи обрел некоторое количество пинков. Понимаете, так бывает иногда. Народ жалует, сановные люди не очень. Ну, так бывает иногда. Так что наш поэт – это, можно сказать, народный герой. Итак, Алексей Иванович Фатьянов, автор такого количества известных песен на фронтовую тему, что, боже мой, я никого бы рядом и не поставил. И в гостях у нас доцент Литературного института, глава портала «Прав слова» Сергей Сергеевич Арутюнов, который собирается рассказать нам об этом человеке, всю его судьбу в подробностях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте мы не будем сегодня приводить никакой визитной карточки. Мне кажется, я ее более-менее набросал. Традиция, что 3-4 фразы отдаются на то, чтобы рассказать нечто главное, самое важное о портретируемом персонаже. Ну, в общем, это уже сказано. Так что начнем от истоков его, от рождения его, воспитания и так далее. Он ведь дитя уже советской России, притом человек, который не успевал на войну, но все-таки успел.
Алексей Иванович родился действительно уже в советской России в пору гражданской войны. 1919 год. Легко запомнить, 5 марта. Это село называлось и называется до сих пор Малое Петрино. Уезд Вязниковский, Владимирская губерния. Это внук, ведь не может же быть, чтобы из ничего родилось что-то, да? Это внук человека, который владел иконописными мастерскими, которые начали по понятным причинам беднеть и разоряться только в пору советской власти. Да, ну, это четвертый ребенок в нормальной такой русской семье. Кстати говоря, семья – это такие бедствия в гражданскую войну случились, что многие же ведь обнищали в конец. И семья поселилась у тоже удивительного человека, это отец матери Алексея Ивановича.
Он дедушка.
Да, и дедушка тоже был уникальный человек, он был уникальным в России и Европе, то есть на европейском уровне, знаток льна. Он мог на ощупь определять, откуда лен, где его вырастил, кто его обрабатывал и так далее. Просто вот пальцами. Поэтому этот человек никогда не снимал перчаток, как хорошие эти, знаете, вот, которые определяют запахи, да, вот, дегустаторы, да, и так далее.
Эти определяют вкусы и
попробуй. Вкусы, да, берегут орган определения, да, вот.
Попробуй получи типун на язык, уже ты нетрудоспособен на долгое время вперед.
Да, звали этого человека Василий Васильевич Меньшов, кстати говоря, фамилия. И вот семья долго жила у него. Потом иные бедствия настали. Вот, например, старший брат Алексея Ивановича, он, кстати говоря, очень активно принимал участие в таком еще царского времени скаутском движении, но в 22-м году заболевает, умирает. И семья в скорости переезжает в Подмосковье тогда. Это Лосинка, Вот. Приезжают это да, за, глубоко за чертой города. Сейчас это улица, она раньше называлась, дай бог памяти, как, а она сейчас Вешних Вод. Это, а раньше была Тургеневская. Это вот, значит, поселок такой. И вот мальчик идет в школу уже в Москве, заканчивает школу в Москве, и во время обучения своего еще, ну, довольно таким подростком, я бы сказал, 12-13 лет, он уже демонстрирует некоторые поэтические навыки. Правда, очень смешно, никто практически про Фатьянова этого не знает. Алексей Иванович, коренной русский человек, пишет стихи, как бы вы думали, декадентские. Декадентские, на него огромное влияние оказывает именно та литература, которая, ну, водится в Москве и Московской области.
Ну что ж, ну была такая мода. А кто ж там декадент-то? Вроде имажинисты уже вывелись. А старые книги, там, времен Серебряного века или там еще времен начала творчества Брюсова ему попались? Что такое?
Василий Васильевич, который, я напомню, не снимал перчаток, поскольку был европейским светилой по определению льна, был настолько богат, что он выписывал для любимого внука любые книги, все от лучших книжников Москвы и Петербурга, и внук еще до школы был буквально обчитан. Вы представляете, что прошло через юное сознание? В общем, я прочел некоторые строки, которые Алексей Иванович писал, когда был совсем мальчишкой, и я, конечно, был изрядно удивлен, что этот мальчик спустя каких-то там 10-20 лет уже превратится в светило русской музыки, да, ну, такой стихотворной. Это небо и земля, конечно, невозможно опознать. Вот как меняется стилистика. Школа ориентирует его в гуманитарную сферу. И, в общем, когда вот этот...
В общем, математик сказал ему...
Пиши!
Дорогой Алёша, математикой не занимайся, не твоё, лучше пиши.
Он ходил в удивительное место, помимо школы, это драматический класс музыкальной школы. Театры, выставки, в общем, вся вот эта кипучая жизнь уже после НЭПовской Москвы, то есть в 29-м году НЭП заканчивается, год Великого Перелома, и вот уже в начале 30-х годов это страстный посетитель выставок, книголюб, книгачей, и в 35-м году он поступает в такое заведение, как театральная студия Алексея, наверное, Алексей Дикой, наверное, Дикова, да, это при театре ВЦСПС. То есть профсоюзов.
Профсоюз, да. Ну вот сразу заметим, огромное количество слухов, разнообразной непроверенной информации ходит о том, что Фатьянов заканчивал по разным версиям ГИТИС, МГУ, Литинститут, Институт культуры, ВГИК. А правда стоит в том, что он, конечно, человек был чрезвычайно начитанный, но высшего образования он никогда не получал никакого.
Никакого.
Вот студия Дикова, наверное, была главной его альма-матер.
После студию-то закрыли. Ну, представляете, что такое театр-студия? Их открывалось и закрывалось немыслимое количество. А в 1937 году ее просто закрывают, распускают состав, и светлый мальчик, наш юноша Алексей Иванович, поступает в театральную школу актерской группы Центрального театра Красной Армии, который руководит Алексей Попов. Это уже уровень, я вам скажу. То есть Алексей Попов, который вообще создал этот театр, да, а я напомню, он сейчас в Москве тоже блистает, да, это здание совершенно в форме пятиконечной звезды, особенного такого концепта, да, то есть его достраивали за 1 000 000 рублей, между прочим.
Но он, этот театр, вечно был одним из крупнейших и знаменитейших столиц.
Да, там особенная архитектура, если кто-то был внутри, концепт социалистический, вот, да, театра, он отрицал существование отдельных лож с более удобными креслами, как каких-то, в общем, выделенных мест для элиты. То есть было сказано, что в театре Советской Армии все зрители будут равны и будут располагать креслами, местами одинакового удобства. Вот, и с этой точки зрения сделан весь зрительный зал. Ну, это уже подстегнуло юношу играть в спектаклях, гастролировать с ним, причем гастроли как можно более дальние, это Дальний Восток.
Гастролировал с театром как второстепенный актер или один из главных?
Второстепенный, он все-таки, ну, представляете, 19-го года рождения, а тут вот ему еще 20 нет. Ну, конечно, тут, наверное, роли соответствующие, да, но постепенно и полегоньку юноша сам становится человеком-театром и учится, ну, с космической скоростью тому, что стоит за кулисами театра. То есть это неплохой музыкант, это прекрасный уже поэт, сложившийся совершенно, как у нас любят в Литинституте выражаться, сложившийся поэт. Кем сложившийся? Самим собой сложившийся.
Но еще иногда слово такое непонятное – созревший.
Созревший, да. Ну, какие-то чудовищные странные определения. Я не знаю, это все вот…
Зрелый арбуз бывает, наверное…
Спелый.
Зрелый персик. И тут вот чувствуешь, вот если созрел, значит, еще немного и начнет гнить, видимо.
Переспевать, да. Просто даст сок, которого ужас никто просто от него не просит, честно говоря. В общем, юноша обучился, видя вот эти вот зады театра, его какие-то потайные ходы, он учится составлять концертные программы и становится отличным режиссером-постановщиком этих программ. То есть вот человек-оркестр, он не просто исполняет номера, он их формирует, и он составляет некую последовательность, он организует эти вещи. В общем, дошло до того, что когда началась война, Алексея Ивановича не пускают в действующую армию вообще, потому что он один заменяет собой человек 20. Вот как случилось.
Ему 22.
Да, это 41-й год, но он уже служит. Он уже год служит. То есть вот,
как, вот как может
самый
быть?
Финал финской войны. То есть в 1939 году...
Его не пускают в армию, но тем не менее он уже служит. То есть его не пускали
в действующую армию. В действующую армию. Его взяли, он пошел совершенно нормально в 1940 году. Он попал в Елецкий полк железнодорожных войск. Это Орловский военный округ тогда. Художественная самодеятельность полковая. Он там знакомится, кстати говоря, со своим соавтором, вот с Соловьевым Седым. И у них начинается такое совместное, да, вот, творчество.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот в ситуации светлого развития жизни этого человека дальше будет сложнее. Я напоминаю вам, что здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, доцент Литинститута Сергей Сергеевич Арутюнов, он же глава литературного портала «Прав чтения». Ну что же, мы беремся за военные страницы в судьбе Алексея Ивановича Фатьянова, и здесь хотелось бы, конечно, услышать, как он входил в военную реальность, только ли как человек, который участвует в самодеятельности, в гид-бригадах, концертах, или как фронтовик с полноценным боевым опытом.
Ну, какой там боевой опыт, конечно же, хотя всю эту жизнь... Второго эшелона он видел, конечно, не понаслышке. Он на момент начала войны находится в авиагарнизоне под Брянском. И в первые месяцы, да, с концертами, это же такая музыкальная бригада армейская, это не агитбригада, я подчеркиваю, из гражданских людей, которые там, ну, многие из театров, там, да, вот люди, артисты, там, музыканты из консерватории, из филармонии, они сформировали. А это уже готовая армейская бригада, то есть она была уже создана, он объезжает позиции вот этого Брянского фронта, это тяжелейшее направление вообще нашей обороны. И все время пишет прошение о том, чтобы отправить его в действующую армию. Но никто их не удовлетворяет. А что тебе действующая армия? Ты же уже служишь, да? Ну и служи. Ну, не могут его направить на передовую.
А он в солдатском чине, в офицерском?
Ну, какой там офицерский? Он рядовой. Я наперед скажу, что сержант он получит, знаете, когда? В 45-м году.
Ну что же, в конце концов, прошел войну с повышением.
Да, да, да. В общем, тут у него открывается огромное поле деятельности, как это принято писать. То есть он пишет газетные материалы, то есть он еще и военкор. Он выступает перед солдатами, он поет перед ними, он пишет стихи и песни, какие-то сценарии. То есть бесконечная деятельность вот такая военного корреспондента. Ведет концерт, он замечательный конферансье. Это надо представлять себе его фигуру, это огромного роста, широкоплечий, что мощный.
Рост Петра Великого, того было 2,02, это то ли совсем не отставал, то ли отставал чуть-чуть.
Пшеничная грива волос, разрешали отпускать все-таки на...
Там, ну, артисты?
Да, артисты, да, таким артистам разрешалось, да, так, копна такая ржаная, вот, светлый взгляд, улыбка неизменная, белозубая. В общем, это русский богатырь, который... пышет невероятной энергией и работает сутками. Но тут, конечно же, настигает его война вместе со своими товарищами, вместе с огромным количеством русских солдат. Они трое суток прорываются из окружения. И все могло бы перемениться, и мы бы этого гения услышали только вот начало, да, и все могло бы закончиться в эти дни. Но трое суток он раненый прорывается вместе со своими товарищами, и многим удается выйти.
А вот это и есть боевой опыт.
Да, это уже боевой опыт, поскольку, не знаю, стрелял ли Алексей Иванович, отстреливался ли, вернее, он от наступающих частей вермахта, но он с первым своим ранением выходит из этого полукольца, стремительно сжимающегося, и минует ситуации, когда только два выхода – либо плен, либо смерть. Февраль 42-го года. Их отводят в тыл. Это Чкалов, сейчас Оренбург, у Южно-Уральского военного округа. И идет переформирование части. Он находится уже в ансамбле красноармейской песни и пляски вот этого самого Южно-Уральского военного округа. Дают концерты они в тылу, это Башкирия, Оренбуржье, то же самое, Казахстан. И там вот он знакомится с Василием Соловьевым-Седым, творческий союз их крепнет, и выпускается совместная работа, песня вот эта самая «Итальянка», знаменитая, на солнечной поляночке, дугую выгнув бровь. Она становится... знаменитой буквально через несколько недель.
А когда появилась песня?
Вот это 42-й год.
42-й год. И, в общем, дела советской армии, мягко говоря, в этот период идут неблагополучно, мягко говоря. Но, тем не менее, песня получилась веселой, доброй, какой-то очень искристой, как будто он туда солнце плеснул.
Абсолютно. Я поражаюсь только одному феномену. В конце-то концов, ну, даже если мы возьмем знаменитую «Землянку» Суркова, да, или «Темную ночь», которую исполняет Бернес в фильме «Два бойца», тревога, какая-то огромная печаль, разлитая по нашей земле в этих песнях.
«Эх, дороги».
«Эх, дороги». Это все воздыхание о мире, который кажется таким далеким, да, из окопов. Фатьянов как будто бы в самые страшные годы, ну вот мы тоже сейчас проходим через какой-то экзистенциальный вызов, да, цивилизационный, в годы, когда этот вызов был безусловный, речь шла о существовании всех русских людей без исключения, поголовно. Нас хотели уничтожить буквально всех. Вот в эти годы как может появиться песня, которая... означает совершенно другое. Как, откуда эта белозубая улыбка, которая просияла вообще на все наши города, поселки, деревни? Как это получилось? Я не понимаю.
Ну вот ощущение такое, что Фатьянов был как подсолнух на поле с черными тюльпанами.
Какой хороший образ, какой славный образ. Да, именно развернутый к солнцу. Безупречно оранжево-желтый, изобретавший огромное количество, помимо песен, он автор вообще более 200 песен таких, но он мог писать и частушки, и эпиграммы, вот с этим самым беззлобным русским юмором, и сатирические миниатюры. То есть жанров для него было выдумано предыдущей культурой неисчислимое множество. В 1944 году он попадает уже в самый центральный такой музыкальный коллектив. Это краснознаменный ансамбль песни и пляски Союза СССР. Это 44-й год. И становится там заведующим литературно-драматургической частью. Но счастье это длится недолго, поскольку, ну, по разным таким этим самым соображениям, конфликт с главой Александровым происходит то ли на почве ревности, потому что Александров был очень счастлив и женат, и кто-то, может быть, ему, как Отелло, намекнул о том, что вот этот великан с русыми волосами такими славными, светящимися, как-то, может быть, косо, искоса так посматривает на красавицу-жену.
Нашелся честный Яго.
Нашелся Яго, видимо, да. И Александров откомандировал молодого, перспективного, 25-летнего, да, великана туда, куда он хотел в 41-м году, в действующую армию.
То есть он все-таки повоевал.
Он попадает в 15-й самоходно-артиллерийский полк. То есть это вот те самые гаубицы самоходные на двух гусеницах с двумя креслицами по обе стороны. И переформирование в Подмосковье, и он попадает туда. Этот полк входит в 6-ю гвардейскую танковую армию. Тут он исполняет обязанности фронтового корреспондента. Ну, армейская газета называется «На разгром врага». И так уж получается, этот факт отражен в наших хрониках уже навечно, что первый танк, который врывается в старую столицу Венгрии, несет в своем стальном чреве нашего Алексея Ивановича.
Ну, вот. Собственно, самоходка.
Самоходка. Тут, ну, знаете, да, первый кнут. Кто первым ворвался... Ранение второе. Вот этот первый как раз ворвавшийся, первая ворвавшаяся машина в этот город, она получает, видимо, повреждение, и красноармеец Фатьянов ранен вторично. Вот за это он награждается медалью за отвагу и 10-дневным отпуском. Вот, идет штурм Европы. В 45-м году... Он переводится в краснознаменный ансамбль песни и пляски Балтийского флота в город Таллин, Эстонская ССР, недавно образованная относительно. И в Восточной Пруссии он выступает в передовых частях перед пехотинцами 2-го Прибалтийского фронта. И известность его начинает расти. В общем, к концу войны всесоюзное радио крутит его песни не просто по одной, а целыми блоками. По 3-4. Он становится знаменит. Не просто знаменит. Он становится величиной, которая, ну, перекрывает, наверное, многие усилия знаменитых поэтов, которые действительно писали стихотворения для того, чтобы исполняли под музыку. Он становится первым и единственным вот таким. Народная любовь к нему, солдатская и мирного нашего населения, беспредельна.
Он народный герой.
Абсолютно. Вот человек, который создал песню «Соловьи», кстати говоря, когда маршала Жукова спросили, какие у вас три любимые песни, третья была как раз вот эта песня Фатьянова «Соловьи». Причем, когда Соловьев Седой получает сталинскую премию, фамилии Фатьянова там нет. То есть это как бы работа, премия отходит соавтору. Понимаете, да? То есть автор стихов, он как бы становится ни при чем, как бы мы работали вместе, и туда сюда, и вот Соловьев всегда как-то вот получает сталинскую премию. Одну, другую, третью и так далее. Они соавторы, напомню, да? Они лучшие друзья с Твардовским. Ни одной строки в «Новом мире», но об этом позже.
Но сейчас, пожалуй, стоит сказать то, что как раз финальные месяца 45-го года появляется знаменитая, может быть, знаменитейшая песня Фатьянова «Где же вы, мои друзья-однополчане?»
Да. И эту песню даже... Она ходит в списках, как это бы раньше вот говорили в интеллигентской культуре. Она ходит в списках. То есть эту песню точно так же, как «Враги сожгли родную хату», переписывают в тетрадки, вот в эти, которые хранят в планшетах, вот маленькие тетрадки в таком псевдокожаном переплете, вот там, вот размытыми строками чернильными, химическими карандашами переписывают слова этой песни.
Ну, Фатьянов тогда угадал, а может быть, даже не угадал, а почувствовал настроение народа. Война кончена, и тоска будет охватывать и о тех, кто лег в землю сырую в годы ее, и о тех, кто был рядом, а сейчас удалился на какую-то свою мирную жизнь, и далеко до него. Вот эта песня, этот 45-й год, настроение это будет формироваться на протяжении нескольких лет. Фатьянов почувствовал ее в самом начале, когда только-только оно появлялось. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться с вами в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный поэт, доцент Литературного института, глава портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. И беседуем мы о знаменитом, не только когда-то знаменитом, а у старшего поколения так точно знаменитом еще и сейчас, поэте-песеннике Алексея Ивановича Фатьянове. Ну что ж, я думаю, что, может быть, на время мы оставим его биографию. От биографии осталось 14 лет, он рано уйдет из жизни. И обстоятельства его послевоенной жизни нельзя назвать такими уж счастливыми. Стоит несколько слов сказать о песнях, которые за эти 14 лет, с 45 по 59 год, появились. Человек не отстал от своей военной славы. Он писал одну за другой песни знаменитые, песни, которые трогали народное сердце, песни, которые становились очагом какой-то очень теплой любви к этому человеку. Вот народ его воспринимал не то, что как наш, не как родной, а просто как, наверное, многие люди могли сказать, это часть меня, это вот кусок сердца моего, кусок души моей, просто высказанное в словах и в нотах.
Чем более страшными были события середины 20 века, 40-х годов, тем более лирическим становилось поэтическое начало. Это вот такой странный парадокс. Я не скажу сентиментальным, нет. Оно именно лирическое, это высокая лирика. Ну, достаточно вспомнить, чем была песня «В городском саду играет духовой оркестр» фатьяновская. Мало кто не знал ее наизусть. Не потому, что ее там 30 тысяч раз прокрутили там с такого-то года по такой-то.
И потому, что иногда действительно играли на улицах эти, да, самые духовые оркестры.
Да. Ну, эти строки, они запоминались с первого раза и западали в душу. Я не знаю, каким гением нужно быть, чтобы сразу с первого раза запоминать и потом петь многократно в бесконечных, на бесконечных праздниках, да, в дни рождения, в Новый год, на 1 мая, на 9, всегда, любой праздник, 7 ноября, все что угодно, и всегда гитара. Фатьянов больше любил гармонь, кстати говоря, гармонь, да просто даже без музыки, а просто вот таким, знаете, этим самым хоралом, мужским, женским, за столами, как это обычно пишут в литературе, грубо сколоченными, вынесенными во двор, многократнейше, десятки, сотни тысяч раз, вот эта песня, или «На крылечке вдвоем», которая прозвучало тоже в одном из кинофильмов, и сразу же запало, да, это образец какой-то вот нежной трепетности. Ну, вы помните, наверное, эти слова, там, каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг, до свидания скажу, возвращусь и хожу, до рассвета хожу мимо милых окошек твоих. Это удивительное совершенно сочетание, потому что здесь нет лишних слов, они сразу же становятся частью человека. Это та самая русская культура высшей вот этой вот планки, которая непонятно даже как вот из этого горя и гражданской войны, и разрухи, войны, она взяла и сделалась вот этим самым ослепительным подсолнухом, который цвел и цвел, несмотря на окружавшее его горе, пожарище. Непонятно. Вот Сталин смотрит фильм, вторую серию фильма «Большая жизнь». Его не устраивает многие, скажем, эпизоды и концепции режиссера. Речь идет о восстановлении Донбасса после войны. Вот вторая серия. Он видит, что там не те тенденции, которые вот ему нужны. То есть многие люди показаны пьющими.
Ну и жизнь показана, ну, как очень тяжелая.
Тяжелая жизнь, да, он хотел бы большего.
Она большая, но, в общем, очень бедная.
В раздражении Иосиф Виссарионович пишет так, что это, конечно, небольшая жизнь. И не надо показывать так, что там тяжелым физическим трудом у нас вообще и война выиграна механизацией, и вообще надо больше показывать роль техники и так далее. Он встает с места именно в тот момент, когда начинает звучать удивительная фатьяновская песня. Видимо, это как-то каплю, чашу терпения переполнена. Вот мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиную. С майским утром, с тихим садом, с гибкую рябиную. Вот эта песня «Три года ты мне снилась, а встретилась вчера». Там очень такая лирическая, бесконечно лирическая песня на длинной строке. И вот он встает и уходит, и, конечно, все это начинает сворачиваться, вот эти вот светлые горизонты, которые перед молодым поэтом действительно расстилались куда уж дальше. Я не скажу, что его стали ограничивать постановке в радиоэфир. Нет, может быть, этого не случилось, но определенные выводы были сделаны. Он был назван певцом кабацкого уныния или как-то так. В общем, формулировка была придумана. Стали писать раздраженные статьи в газетах. Он очень переживал. Человеку с сердцем, который он нес на открытых ладонях всем, тяжело воспринимать вот эту, ну, в общем-то, по большому счету, халуйскую критику, которая вслед за настроением вождя перетекла в нашу вездесущую, всезнающую тогда прессу. Но он не прервал ни на минуту, наверное, ни на секунду своего стремления вот к этой удивительной певческой свободе. Уже и в более поздние годы появятся знаменитейшие совершенно шедевры. Это «Тишина за Рогожской заставой», это прозвучит в фильме, как же он назывался, дай бог памяти, «Дом, в котором я живу», по-моему, да. Это вот такая песня, которую все выучивают с экрана. Некоторые сидят в зале и переписывают, опять-таки, в эти тетрадочки, которые тогда назывались песенниками, и передавали друг другу, и переписывали друг у друга, особенно девушки. Эта традиция сохранилась даже до моей вот школьной юности. Были песенники, украшенные цветочками, там, другими эмблемками. И, конечно, полный триумф ожидает, когда великий Рыбников исполнит в фильме «Весна на Заречной улице» песню «Когда весна придет, не знаю». В сущности, строка-то страшная, но это нужно понимать вообще, что у Фатьянова было два дома. Вот тот родовой, вот там, где он родился, он приезжал туда, теперь там его музей, но только с 19-го года. Представляете? Вот не было музея.
Ну, 100 лет исполнилось его дню рождения.
Да, да, только вот с 19-го года, он в 2019 году открыли, в общем, полноценный музей. Там была телефонная станция, это ведь дом, который у них реквизировали. Вот, телефонную станцию сделали, очень долго она там была. И Второй дом – это место, где он взрослел. Все-таки, когда ему было уже, когда семья переехала вот сюда, под Москву. Вот это самая улица, о которой я и говорил. Вешних Вод, бывшая Тургеневская. Но ты мне улица родная, да? Помните, как Рыбников это выводит, да? На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Вот это день и место. Так мог спеть о себе, ну, каждый, наверное, кто где-то вырос и любил по-настоящему место, вот где есть и палисадники, и заборы покосившиеся. День и место. Горит свечи огарочек, гремит недальний бой, налей, дружок, по чарочке по нашей фронтовой. Вот это, эти песни продолжают из него исходить. Даже, ну, немногие годы, конечно, спустя после войны. Что там остается после 45-го года ему? А песня, которая прозвучала, которую уже пел Крючков Николай в «Небесном тихоходе», первым делом самолеты.
Потому что мы пилоты.
Именно, да. Ну, о девушке потом.
Ее до сих пор вот какие-то группы исполняют уже современными аранжировками, но суть-то все равно фатьяновская, очень старая. Этим песням скоро будет 100 лет в обед, а они все равно выглядят абсолютно современными.
Более того, я сейчас скажу, может быть, вещь, которую не очень заметили наши уважаемые литературоведы, но ведь Фатьянов предсказал космическую эру. Да, в 1957 году ярчайшее событие был запуск искусственного спутника, но его не стало за 2 года до полета Гагарина, и тем не менее... Летим мы по вольному свету, нас ветру догнать нелегко, до самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко. Эту песню исполняли уже целый отряд космонавтов на голубом огоньке в прямом телевизионном эфире. Ее пели знаменитые певцы наши эстрады. Ее пели простые люди, все.
Я-то, признаться, думал, что там космическую тему исчерпали, заправленная в планшеты
космические карты. Да. Ну, ничего подобного. Эта песня, между прочим, написана после войны, конечно. Но еще не мог обычный советский человек знать о том, что скоро будет и космос в нашей судьбе. Фатьянов... Это тот человек опорный, без которого, вернее, я не могу представить, как бы мы вообще выдержали послевоенные годы.
Ну, хорошо.
Без его оптимизма, понимаете? Вот не было бы вот этой ноты, была бы нота воздыхания, сожаления, скорби. Ну, это ведь тяжело.
Но солнечная душа была у человека, причем солнце в ней процветало, как редкий цвет в скверную погоду. Она... Это солнечная тема в его судьбе. Она была наперекор, вопреки, но очень органична. Как будто человек всем говорил: «Да ладно, ничего, переживем, преодолеем. Жизнь-то идет, все хорошо, ребята, мы как-нибудь выживем. У нас будет еще все нормально». И умер в 40 лет. Поскольку мы на православном радио, хотел спросить, были у него какие-то моменты в судьбе или в творчестве, которые позволяют его отнести близко к вере, к церкви?
Его вера сказывается в том, как он ни под каким видом не соглашался на смертный грех уныния в самые тяжелые годы. Мы знаем, что он был крещен. Он был крещен в одном из... его оба деда были старообрядцами, кстати говоря, купцами такими весьма зажиточными. Но состоялось крещение в православном храме, и он нес себе эту искру. Ну, чего же больше, да? Господь говорит нам: «Не унывайте». И он не унывал никогда. Вы знаете, когда единственный раз его видели плачущим?
Когда?
Он, к несчастью своему, с этим вот открытым сердцем зашел в редакцию «Дня поэзии», такой знаменитый альманах.
Да, когда-то его, можно сказать, коллекционировали, книжечку к книжечке на полке ставили.
День поэзии, да. Он зашел туда и показал стихи. Они взглянули, прекрасно зная, кто он, зная его в лицо, Фатьянов, и быстренько изобрели через несколько минут благовидный предлог для отказа. Ему, который звучал везде, и можно было включить радио, и он бы там звучал. Если там не был строгий голос диктора, там бы звучал Фатьянов.
Но он, человек, был такой знаменитый, что это, видимо, вызывало определенную зависть у людей меньшего уровня.
Дикую. Я думаю, что практически 99% доносов, которые на него поступали в адрес руководства Союза писателей, откуда его исключали несколько раз в мерах дисциплинарных, а один раз даже хотели его освидетельствовать и лечить от алкоголизма, которым он не страдал. Он не страдал алкоголизмом, он не напивался, но про него, значит, плели разные пакости. Например, у человека самолет через час. Его просят исполнить несколько песен на бис. Он говорит: дорогие мои, я правда боюсь опоздать. Меня же самолет ждет, мне ехать в другой город. Извините меня, я в следующий раз все это сделаю. И уходят. Немедленно пишется донос: исключите Фатьянова, он зазнался. Он не советский артист, он не советский поэт, он не советский композитор. Его исключают. Ведь в состоянии исключенности из Союза писателей СССР он был даже на момент своей смерти.
Ну, то есть фактически делают безработным.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это, несмотря на печальные обстоятельства жизни Фатьянова, все-таки светлое радио. Не менее светлое, чем был он сам в душе своей. Это радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, правда, не песенник, доцент литературного института и глава портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы следуем за ним медленными шагами по судьбе признанного народом, но не очень признанного литературными бонзами, поэта Алексея Ивановича Фатьянова. Вот что хотел спросить. Наверное, не напрасно ему, как бы это сказать, вклепали «Кабацкое уныние». Наверное, видели какую-то близость к творческой судьбе Есенина?
Видели, конечно же, видели. Их стихи очень ведь не похожи между собой стилистически.
Но народную славу снискали оба, и вместе с тем непризнание официального руководства литературы тоже снискали оба.
Абсолютно. Как только появляется фигура ослепительная, сразу огромное количество разных деятелей берется не только писать доносы, какие-то передавать, изобретать какие-то совершенно фантастические истории и передавать их друг другу, оттесняя от этого самого мистического наградного отдела, который вот работает, наверное, где-то. Я, честно говоря, не знаю, вот где он сегодня расположен, но он где-то расположен. Огромное количество слухов, подлых слухов разносится так, что человека просто оттесняют от вот всесоюзной славы и так далее. Ну, судите сами. В 1955 году выходит одна тоненькая книжечка стихотворений Фатьянова. И больше он своих книжечек не видит.
Ну, при жизни не видит, да.
При жизни, да. Только его начали потом издавать уже по инициативе народной. Это в 60-х, в 70-х годах вот такие вот сборнички его текстов. Но он-то этого уже не мог наблюдать воочию. Подержать-то он их в руках уже не мог. Поэтому, ну, сложно сказать, вот как он ощущал это бремя, вот эту народную любовь и вот эту активную, агрессивную, злобную вот эту зависть своих как бы коллег. Ну вот в 59-й год, ему становится нехорошо, сутки еще он живет дома, и утром вот жена обнаруживает его. Они поженились в 46-м году, у них двое детей родилось.
То есть в семье все было счастливо?
Счастливо.
В семье все то же самое, солнышко было, что внутри него.
Да, Никакого, знаете, вот часто пишут про вот людей такого творческого цеха. Ну, этот брак был недолгим, ничего подобного. Вот как он женился в 46-м году, так и вот с Галиной Калашниковой, своей нареченной, он и до самого конца, и слава тебе, Господи, да, что да, без малейших этих самых, да, ну, супруги, знаете, как пишут тоже там... Ну, в общем,
был жизнь была непростой. Артистического склада еще.
Да, артистического склада, это значит, что изменял направо и налево. Ни малейшего вообще, да, даже вот эти вот гастроли, там, да, эти поездки бесконечные и так далее. Ни малейших вообще даже побуждений ни к чему. Идеальный семьянин. И вот врач...
Вот то, что называют нормальный человек, в том смысле, что... Такая редкость среди отклонений от нормы, что может быть примером. Можно быть человеком артистической сущности и не быть человеком артистического склада, то есть бесконечным грешником.
Да, именно так. И вот совершенно нормальный человек, счастливый в браке, все эти обвинения в том, что он там попивал и так далее, вот кто-то про него там, этот Светлов, по-моему, поэт, говорил, что он мог разом осушить 2 литра. Ну, боже ты мой, кто это проверял? Почему мы должны верить этому? Ну, великан, богатырь, ну, кто измерял вот это, да? Зачем нам вообще эти цифры? Нам важно другое.
Есть такое понятие поэтическое преувеличение.
Да, наверное, поэт Светлов как-то преувеличил это, да, там, раз, может быть, в 100 и, может быть, в 1000 раз. А важно вот что. Не стало Алексея Ивановича.
Врач диагностировал
сердечко. Разрыв аневризмы аорты и говорит, а что же так... Запах вот этого нитроглицерина. Чувствую, да, слабый запах. И, господи, да кто же его лечил? Вот этот врач, который свидетельствовал, да? Зачем же? Это ведь нельзя. У него же сердце в 2 раза тяжелее, чем у нормального человека. Великан. Нельзя нитроглицерин. Оказалось, что только они ухудшали. Вот такие вот были показания. Вот этот самый, наверное, валокордин корвалол и вот этот самый нитролиза. Да ни в коем случае. Другое надо было, но уже было поздно, понимаете? Вот надо было беречь человека. Надо было, может быть, какого-нибудь кремлевского старца врача к нему представить, но какое время-то было, да? Все же врачей же там объявляли отравителями. Какое там, да? Кто там сохранился? Ну, орден Красной Звезды. Вот, ну, медаль за отвагу. Ну, за победу над Германией и даже медаль за освоение целинных земель. Ведь он написал еще песни для целинников. Вот, удивительные, замечательные, веселые. Дескать, ребята, бодритесь, дикое поле, но будет оно нашим. Более 200 песен. И ни одной строки, действительно, в «Новом мире» от лучшего друга Александра Ивановича Твардовского не было напечатано. И... Вот этот плач на пороге вот этого альманаха, день поэзии, все это останется с нами. Все это будет, уже есть часть нашей истории.
Ну, а допустим, то, что произошло через много десятилетий после его кончины, насколько я понимаю, вот уже не в СССР, а в России появилась поэтическая Фатьяновская премия. И, ну, вот вы говорили, музей Фатьянова, очень хорошо.
Фестиваль Фатьяновский проходит с 1974 года, по-моему, не было года, чтобы он не проходил, с 1974 года. Там же у него на родине.
То есть Владимирщина.
Да, Владимирская земля, да, вот там проходит и чтение, и, видимо, и музицирование, и так далее. Ведь понимаете, какая эпоха-то? В 60-е годы он был совершенно затенен кем? Бардами. Ведь появился огромный вот этот самый пласт самодеятельной песни. Но ведь корни-то его именно в Фатьянове.
Ну, а потом барды стали отходить, и люди стали возвращаться к основам. Ну, допустим, появилась эта премия. Когда и, собственно, кого ею отмечали? Что это такое?
Вы знаете, я как-то не очень подробно следил вот именно за этим. Я знаю только одно, что он страшно не любил, когда его называли поэтом-песенником. Он называл себя внутренне и считал себя, и я его считаю, и многие считают, просто поэтом. Видите, вот Фатьяновская премия за что? Ну, наверное, за исполнение все-таки песен на собственные стихи. Ну, наверное, это очень почетная, наверное, награда. Честно говоря, состояние современной вот нашей музыкальной культуры, Я ведь не просто так выпускаю эти имена и фамилии, может быть, славные, но сколько же в 20 веке у нас ушло музыки из нас? Какой был взрыв, да, вот этого, да, вот души народной именно в музыке, в мелодии? Какие были стихи? И сколько же, и как же мы сейчас молчим, удивительно, да, мы практически перестали петь. Я бы хотел напоследок прочесть только несколько строчек практически одного вот коротенького стихотворения, которое написал практически перед кончиной. Пусть они будут каким-то эпиграфом таким, да, вот послесловием к нашей беседе. «Если б я родился не в России, что бы в жизни делал, как бы жил, как бы путь нелегкий я осилил, и, наверно б, песен не сложил, в эти дали смог ли наглядеться, в дали дальние непройденных дорог, и тебя, тревожащую с детства, я бы встретить, милая, не смог».
Ну что ж, действительно, время нашей передачи подходит к концу. Что остается мне сказать? Из нашего народа много вышло музыки, много песен, много поэзии в 20 веке. Но зато пришло туда много горя, тьмы, боли, ужаса. И, наверное, Фатьянов – это какая-то реакция народной души на все это. «Делайте с нами все, что хотите, а солнышко наше все равно не зайдет». И Фатьянов был таким незаходящим солнышком русского народа.
И останется им.
И останется им. Дорогие радиослушатели, от вашего имени я поблагодарю Сергея Сергеевича Арутюнова за его экскурсию по фатьяновским местам. Мне остается сказать спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».